Добрый день. В эфире информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. В уходящем году верующие Пензы отметили сразу две знаменательные даты, связанные с именем архиепископа Серафима Тихонова. 80-летие со дня рождения и 15-летие со дня кончины владыки. Напомню, преснопамятный архиепископ Серафим управлял Пензенской епархией с 1978 по 2000 годы. В связи с этим в текущем году вышла в свет долгожданная книга об архипастыре «Святитель Пламенеющий». И сегодня у нас в гостях один из авторов жизнеописания, церковный краевед, древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский, который подготовил к выходу уже второй том книги об архиепископе Серафиме. Здравствуйте, Александр Игоревич. В самом начале нашего разговора хотелось бы напомнить телезрителям о самых значимых, наиболее заметных событиях, которые произошли в период управления епархией владыки Серафима.
Но если посмотреть на почти 22-летний период управления Пензенской епархией, то есть это как раз период святительства владыки Серафима, то он разбивается на два периода. Это первый период, охвативший 10 лет до тысячелетия крещения Руси. В истории Пензенской епархии, ну, можно было бы сказать, был достаточно спокойным. Вот, спокойным в каком плане? Что церковь тогда еще как бы за пределы своей ограды не вышла, и только тысячелетие крещения Руси позволило уже заявить церкви православной в полный голос. И вот именно после тысячелетия крещения Руси началась передача и открытие новых храмов. И если при владыке Серафиме, когда он пришел на Пензенскую кафедру, было на территории Пензенской области всего 27 храмов, то уже к 2000 году эта цифра приблизилась уже к 200. Поэтому вот этот второй период, вторые 10 лет, они были наполнены как раз огромной работой, связанной с открытием храмов. Вот. А если посмотреть вот на эти храмы, которые открывались, они были переданы в ужасном состоянии. Примером того является хотя бы Покровская церковь, которая в этом году 250 лет со дня сооружения этого каменного храма отметили. И вот эта вот церковь была первой, которая была передана Пензенской епархии. В руинированном состоянии там стояли одни стены, колокольни не было, и когда было предложено, значит, владыка просил во время празднования тысячелетия крещения Руси передать Преображенский храм, который был в достаточно хорошем состоянии, потому что там находился госархив Пензенской области, и хотя для госархива уже построили новое здание, он перешел туда, тем не менее эту церковь не отдали, а предложили вот Покровский храм. Но когда владыка увидел этот храм, он ужаснулся, говорит, как его возможно восстановить, но делать было нечего, и за 10 лет к приезду в Пензу на празднование 200-летия Пензенской епархии в 1999 году святейший патриарх Алексей II храм, значит, уже предстал во всем своем великолепии. Ну, за исключением, может быть, колокольни, вокруг которой еще стояли леса, она была еще не оштукатурена, а и снаружи храм, и внутри, значит, уже храм был полностью отреставрирован. То есть вот это вот был первый храм. Начинал реставрацию епархиальный архитектор Дмитрий Александрович Бурунов, имя которого сейчас достаточно известно в церковном строительстве, потому что по его проектам где-то сооружено уже, я не знаю сколько, 2 или 3 десятка по всей России и зарубежье в ближнем. И как раз вот при владыке Серафима началось и строительство новых храмов, автором которого как раз первых храмов был он. Это храмы Благовещенский храм Крестильный при Успенском кафедральном соборе, Никольская церковь в Вахунах, храм Дмитрия Солонского в Лесном Ясе. Это вот были первые построенные при владыке Серафима храма. Вот. Ну и надо заметить, что владыка Серафим, в общем-то, внимательно следил за строительством этого храма. Он неоднократно бывал на этих объектах, поднимался на леса, то есть непосредственно принимал участие в восстановлении этих храмов. Ну, а мы еще знаем, что к 200-летию Пензенской епархии был восстановлен и Троицкий Сканов монастырь под Наровчатом. Это жемчужина архитектуры Пензенской области. И непосредственно тоже прямое участие в восстановлении этого храма, в изыскании спонсоров, так называемых, принимал владыка Серафим, который каждую неделю приезжал туда, смотрел, следил за ходом строительства. Так что, в общем-то, его вклад в восстановление на территории Пензенской области храмов – это просто неоценимый. И это, я считаю, что за исключением вот, ну, всех тех архипастырских забот, которыми он непосредственно обязан был заниматься, вот этот вот восстановительный период является одной из величайших заслуг нашего вот архипастыря.
Насколько я знаю, издание биографии святителя было инициировано духовенством еще при его жизни. С чем это связано и кто автор идеи создания этой книжки?
Ну, сейчас вообще-то трудно сказать, как-то вот это, ну, если уж точно сказать, кто первым был инициатором этой идеи, это она возникла вначале у священника Владимира Клюева, который сейчас трудится в Москве. Вот. И как-то у нас между нами состоялся разговор, он вот такую идею как бы высказал. Но я, естественно, как краевед, работающий в Пензенском епархиальном управлении, я, конечно, ухватился за эту идею с удовольствием. И мы, значит, пришли к владыке Серафиму. Вот сказали, что владыка, давайте начнем писать о вашей книге. Но когда он это, услышал это, он замахал руками, говорит, что вы, обо мне книга, да есть люди более достойные написание этой книги. И в первую очередь это владыка Феодосий, его духовный наставник, учитель, который 8 лет управлял Пензенской епархией с 1960 по 68 год. Он говорит, вот личность, которая действительно заслуживает написания книги. Ну, а поскольку биографии и владыки Феодосия, и владыки Серафима, они неразрывны, то писать об одном человеке невозможно, не говоря о другом. И поэтому вот эта книга, она, собственно говоря, написано не только об одном архиепископе Серафиме, но и об архиепископе Феодосии, где говорится и его биографии до поступления на Пензенскую кафедру и после, значит, Пензенской кафедры. То есть, по сути дела, вот эти две книги, и первая, и вторая часть, они охватывают 30-летний период из жизни Пензенской епархии. Это, конечно, я считаю, грандиозная вообще такая работа. Ну, сам себя хвалю. Но я уже вот так вот смотрю со стороны, думаю, такого вообще, наверное, двухтомника, вот если посмотреть на первую книгу, ее и в руках держать приятно, и подарить при это не стыдно. И я думаю, что владыка Серафим, если бы, конечно, увидел эту книгу, ну, он был бы очень доволен, что и о владыке Феодосии здесь очень много говорится. И я так думаю, что вот эти две книги, второй том, он уже находится в типографии, я думаю, что, ну, через месяц мы тоже его увидим. Наверное, такого вот жизнеописания ни в одной епархии нет. Я думаю, что даже о патриархе вот такого вот жизнеописания наиподробнейшего тоже, наверное, еще нет. Так что мы здесь впереди планеты всей.
А что именно содержит эта книга, какие разделы и чем продиктована необходимость издания продолжения?
Ну, когда мы начинали работать над книгой, мы, это я и моя супруга Татьяна Юрьевна Белгузова, которая, собственно говоря, и вот эти вот первые страницы жизнеописания, связанные с детством, юностью, учебой в семинарии, она их и с самого начала писала, потому что, ну, как бы, владыка Серафим, хотя так несколько скептически отнесся к этой идее, потому что, ну, кто же ожидал, что он буквально через 3 года после этого скончается. Вот. Он, тем не менее, в свободное время как-то вот так вот рассказывал о своем детстве, о вот, юности, и таким образом вот эти первые страницы, а мы это ему показывали, он сам смотрел, делал какие-то поправки там, то есть они непосредственно написаны с его слов. Вот. Ну, а вот наше соавторство, оно, собственно говоря, в чем заключается? Я вообще склоняюсь к полунаучному стилю изложения, вот, потому что я работаю в основном на документах Госархива, других архивов, и мне ближе вот этот стиль изложения. А Татьяна Юрьевна, она как раз в художественно-публицистической манере пишет, и у нее это очень хорошо получается. Она, конечно, более талантлива в написании книг, чем я, и вот я думаю, что наше соавторство, оно здесь послужило на пользу. То есть тут можно читать и те страницы, которые написаны вот ей, они живо очень написаны, и вот эти вот научные, так сказать, уже изложения, оно как бы тоже сглаживается вот этими вот страницами. Я думаю, что вот, кто читал книгу, по крайней мере, вот, нравится всем. Но если посмотреть на дальнейшее, мы успели только, значит, узнать со слов владыки Серафима о его семинарском периоде, периоде, во время учебы в Саратской духовной семинарии. И тут вот в 2000 году он неожиданно для всех нас скончался. И поэтому дальнейшее, конечно, написание это приходилось уже использовать в основном такие материалы, как журнал Московской Патриархии, где, естественно, отмечалось особенно его период почти семилетнего пребывания на Святой Земле в качестве сначала, значит, члена и секретаря Русской Духовной Миссии, а потом и начальника Русской Духовной Миссии. То есть это, конечно, изложение, там ничего своего нет, потому что, ну как, я даже на Святой Земле не был, как я могу своими словами это излагать. Поэтому, конечно, там материал, он более официальный такой характер имеет. Но, тем не менее, это история. И я так даже как вот историк считаю, что это более ценно изложение вот этой вот исторической канвы, как она зафиксирована в истории, в журналах, чем пересказ ее своими словами, где всегда можно чего-то приврать и не так точно изложить. Вот. Ну, а биографический период, вот он, конечно, то, что со слов вот Владыке Серафиме писалось, он много своей биографии и сам еще не знал. И, конечно, вот эта вот моя работа в Государственном архиве Пензенской области над его родословной, которую мне удалось довести до XVIII века, а он происходит из крепостных крестьян помещика Бахметьева Никольского теперешнего района, это село Красное, Граной поселок, теперешняя станция Сура, Пучинки, вот эти вот места, это его родные места, где он и был в этих местах. Что касается непосредственно родословной, то это вот удалось узнать, просматривая метрические книги, записи о рождении, бракосочетании и смерти. И, собственно говоря, я их просмотрел все, и вот удалось огромную родословную. И если кто посетит музей Владыки Серафима, а я считаю, что каждый, в общем-то, человек, который знал Владыку Серафима, обязан просто его посетить, потому что музей хороший получился. Он был открыт накануне дня рождения Владыки Серафима в этом году. Находится он в административном здании при Успенском федеральном соборе. Музей очень хороший, на мой взгляд. И там, опять же, рассказывается о Владыке Серафиме, о Владыке Феодосии. И висит большая, так сказать, родословная роспись, где можно познакомиться с его родословной. Это не вся. Боковые ветви, конечно, пришлось обрезать, потому что иначе бы стены не хватило. Потому что, по большому счету, все село, ну, все семьи они перероднились между собой. И если расписывать это, действительно, места никакого не хватит. И там, конечно, во время вот этого изучения родословной много открытий сделано. И вот тут в книге можно это, все это узнать. И такие интересные моменты, что, например, дед Владыки Серафима Дмитрия Тихонова дважды был женат, и у него было от двух браков 17 детей. Вот, что мать, которую Владыка Серафима, которая Александра Ивановна, и сам Владыка Александра, зовут сам Владыка, я упоминал, как Александр Патрикеева, а в метрической записи нет такого имени, а есть имя Васа, то есть ее имя по крещению было Васа, а потом уже, наверное, не понравилось почему-то в семье это имя, это часто бывает. У нее, кстати, в роду еще есть те имена, которые были при крещении, они потом в семье называли детей по-другому, и потом это все вошло уже в документы, и таким образом много уточнений сделано. Поэтому, я думаю, конечно, жалко, конечно, что Владыка Серафим сам этого не прочитал, не узнал, потому что ему было, ну, просто самому очень интересно это.
Александр Игоревич, я так понимаю, что в своих исследованиях вы опираетесь не только на архивные документы, но, наверное, еще и на воспоминания современников Владыки, в том числе ныне здравствующих. Расскажите подробнее об источниках информации для вашей книги.
Ну, прежде чем сказать о тех людях, которые помнили, знали и что-то рассказали о нем, мне хочется сказать, что основным источником вообще для написания книги это явился архив, личный архив Владыки покойного Серафима. То есть Владыка Серафим сохранил в своем архиве все документы, все бумажки, касающиеся его биографии. Как будто, ну, он прозорливый человек, он, это многие отмечают вот эту его прозорливость, и, наверное, тоже он подспудно как-то прозорливо чувствовал, что все это понадобится когда-то. И поэтому вот эту канву биографии восстановить было очень просто. Все было. Начиная от пострижения в монашество, рукоположения в иеродиакона, в иеромонаха и дальше. И что еще очень важно, что Владыка Серафим сохранил архив владыки Феодосия, потому что после его смерти он приехал в Уфу и забрал его, значит, вот это вот то, что сохранилось, это прежде всего фотоальбомы и дневники владыки Феодосия, это 11 общих тетрадей, в которых как раз владыка Феодосий записывал краткие сведения за время свидетельства вот на Пензенской кафедре. Я надеюсь подготовить эти дневники тоже к печати, вот, потому что здесь, конечно, использованы самые такие вот моменты, которые непосредственно касались в этих дневниках владыки Серафима. Но они сами по себе заслуживают публикации, потому что это, опять же, это срез, достаточно большой срез в истории Пензенской епархии. И в этих записках действительно вот она, история епархии, чем она жила в то время. И что еще очень важно, в фотографиях вот владыки Феодосия, если посмотреть, они как раз вот здесь вот находятся в первой части, там многие фотографии очень были подписаны. То есть прямо в альбоме написано кто, что, когда. Это чрезвычайно важно, потому что если, например, смотреть на последующие фотографии, которые вот были уже при владыке Серафима, непосредственно его личные фотографии, которые дарились ему разными нашими фотографами, там Александр Назаров, Санталов, Иващенко, вот, то не на всех фотографиях есть датировки, а масса фотографий, которые вообще не датированы. И вот при работе над книгой это было, пожалуй, самое трудное, как-то их куда-то привязать к какому-то году. Вот прошло 15 лет, как скончался владыка Серафим. Жалко, что эта книга вышла так поздно. Жалко, почему? Потому что за 15 лет сколько действительно скончалось уже людей, которые знали, помнили, любили владыку Серафима, и они вот не узнали того, чего теперь мы можем узнать. Но с другой стороны, если, например, с точки зрения вот истории, с точки зрения моей как краеведа, посмотреть на книгу, конечно, чем она позже выходит, тем она получается лучше. То есть для истории она, конечно, сейчас более богата, более содержательна, более качественна. Поэтому тут с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Ну, кому как.
Спасибо, Александр Игоревич. У нас как раз есть небольшой видеофрагмент воспоминания об архиепископе Серафиме православного художника Александра Корабельникова. Давайте его послушаем.
Родившемуся в непростое для православия время, середине 20-х годов прошлого века, Александру Корабельникову посчастливилось расти в верующей семье. И несмотря на то, что учительница несколько раз срывала с первоклассника нательный крестик, свет веры будущий живописец пронесся через всю жизнь, вплоть до 90-летия. Правда, церковь в советское время Александр Корабельников посещал редко, обычно на родине, в Туле. Сначала за такое могли исключить из Пензенского художественного училища, а потом художник рисковал потерять работу. При этом из каждой командировки в сельскую местность Александр Алексеевич привозил старинные книги и иконы, которые позднее стали достоянием восстановленных при архиепископе Серафиме храмов. Уже после перестройки, не зная, как распорядиться святыми образами, художник приносил их лично владыке, а потом решился попроситься написать Троицесканов монастырь в Нравчате.
И вот сколько я к нему приходил, все время он меня принимал. Вот. Опять принял меня. Я говорю, владыка, вот я говорю, еще принес. Ага, он хорошо. Я говорю, вот сейчас монастырь-то, я говорю, вот открыли и уже у купола. Я хотел бы попросить вас, чтобы благословили меня поработать там бы. Ну что ж, поезжай. Я сейчас напишу записочку к матушке. Вот, тебя там примут. Так, написал он мне записочку.
После этого, с благословения архиепископа Серафима, Александр Алексеевич побывал в Нравчатском монастыре 16 раз. И до сих пор одна из его работ украшает административное здание обители.
И вот, по-моему, последний раз я был у владыки, и как раз у него был отец Сергий. Также я ему принес, я каждый раз ему приносил работы, что я там делаю. Ну и остатки. Да, последний раз я ему икону большую принес. У меня большая икона. Потом я ее видел, он ее, видимо, передал в эту Веселовку. Это великомученица Варвара или Екатерина, не помню. Так 70 сантиметров она уже, они оформили ее под стекло и в раму. Она была не в раме. Живописная работа хорошая. Вот, сидит отец Сергий. Вот художник. Вот я предлагаю, чтобы он нам написал большую работу этого монастыря. Вот, пусть он сделает нам, ты ему все уплати.
Стоит отметить, что Александр Корабельников – один из немногих художников, которым удалось запечатлеть еще не разрушенными многие храмы Пензенской епархии. Бесценные картины с изображением навсегда утраченных святынь можно увидеть в музеях церковной истории региона. Живописец с улыбкой вспоминает о работе над одним из этюдов Вадинского монастыря.
И я пишу этюд, а там корпусов-то много, там какой-то лагерь, что ли, был, или школа какая-то была, не знаю. Потом сельхозтехника, что-то такое вот было. Я пишу, вот как раз это, перед колокольней. Она обезглавленная, пишу. И меня окружили эти 10-то за 150 километров. Там, может, никогда художника-то не было. Любопытно, гляжу, идет такая суровая женщина, видать, учительница. «А что вы здесь делаете?» Я говорю, «Вы не видите?» Я говорю, «Этюд пишу». «А зачем?» «А кто вам разрешил?» «Ага, тогда так было, ой, строго, вплоть до милиции. Мне и с милиции пришлось». Но когда я достал этот документ, показал ей, она прочитала, недовольно отвернулась и ушла. И с тех пор я никого не боялся и собирать иконы, и все другое.
Не боится он ни болезней, ни старости. И в свои 90, пережив Великую войну и эпоху богоборчества, Александр Корабельников является собой живой пример торжества веры над временем.
В эфире программа «Вопросы веры», и у нас в гостях церковный краевед и древнехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский. И тема нашей беседы – выход в свет второго тома книги об архиепископе Серафиме Тихонове «Святитель пламенеющий». Александр Игоревич, стоит, наверное, поговорить и о названии этой книги. У кого родился такой эпитет? И лично вы были хорошо знакомы с владыкой? Какими своими впечатлениями могли бы поделиться с нами?
Ну, книга «Святитель пламенеющий», ну, святитель есть святитель, потому что это епископ, архиерей, святитель, это синонимы. А пламенеющий, имя Серафима, оно и означает пламенеющий, поэтому здесь ничего такого выдумать не пришлось, а оно само, это название, это легло, как говорится, в книгу. Вот. Я, к сожалению, владыку Серафима знал очень мало, всего 3 года. Ну, 3,5, может быть. Потому что в 97 году я пришел в епархиальное управление. Пришел с чем? С тем, что как бы через некоторое время, в 99 году, должно было исполниться 200-летие Пензенской епархии. Вот. И поэтому как бы предложил я владыке Серафиму вот издать книгу к этой юбилейной дате. Ну, за что владыка Серафим, конечно, сразу ухватился за эту идею. Тем более, надо же еще учитывать, что у нас как бы этот юбилей, он замес Саратовской епархии, потому что вначале первый архиерей Гай, он был епископ Саратовский и Пензенский, но поселился он в Пензе, потому что в Саратове не было подходящего здания, Саратов только сделали губернским городом, а Пензу, и кафедра должна быть в губернском городе, а Пензу сделали уездной, но здания-то все здесь остались. И вот он приехал и занял вот этот дом, который теперь называется архиерейский дом. И поэтому юбилейные торжества, на которых присутствовал святейший патриарх Алексий Второй, они прошли на Пензенской земле, а не на Саратовской, потому что Саратовская немножко прозевала это юбилей. Мы были первыми, как говорится, мы забили это дело, и у нас большим, так сказать, размахом прошли эти торжества. Когда встал вопрос о написании вот этой книги, это я уже непосредственно о личности владыки Серафима, естественно, встал вопрос, а компьютеры тогда только еще входили, сейчас никого не удивишь, ни полиграфии, ни компьютеры, ничем. Я на этом компьютере работать не имел, у меня его не было. И, ну, тут такой перелопатить, это массив материала, естественно, вручную это все не напишешь, нужен был компьютер. Владыка сказал, чем я могу помочь? Я говорю, владыка, ну вот мне нужен компьютер, сканер, там принтер, там, значит, начал загибать пальцы. Он говорит, хорошо, мы купим. То есть тогда не было, тогда все печаталось, еще Нина Сергеевна печатала на машинке. Вот, а уж потом только стали уже и отчеты на компьютере уж набираться. Олег говорит, купим. Я говорю, хорошо, а Владыка, а где же вот это вот работать-то? Он говорит, да вот садись в комнатку, показывает напротив своего кабинета. Я говорю, Владыка, так тут же вы до скольки работаете? До 5 часов. Да, до 5 часов. А тебе что надо? Я говорю, ну, так эта работа-то, она ведь и ночью, и тут она не нормированная. А что ж ты хочешь? Я пришел к нему первый раз. Он первый раз меня увидел. Но он знал меня, то, что там я был как редактор Пензенского временника «Любители старины», и даже меня уже включили в редакционный совет епархии, хотя я еще об этом не знал. Вот. Ну, я говорю, Владыка, ну, дома, естественно. То есть человек, можно сказать, первый раз видит. Человек пришел с улицы. Он им отдает дорогостоящее оборудование и благословляет, иди, пиши. Ну, вот. То есть это тоже, конечно, говорит о личности очень много. Вот. А вот второй том книги, он, как мы уже говорили, он сейчас уже закончен и в типографии. Вот-вот он через месяц, может быть, увидит свет. А вот насчет третьего тома-то, я говорю, это тут будет он или нет, это, конечно, зависит от всех нас. То есть в первую очередь от тех, кто знал Владыку Серафима и кто может поделиться своими воспоминаниями. Потому что касается первых двух книг, мы с Татьяной Юрьевной сделали все, что могли, изложили все, что знали, что удалось найти. Вот. Ну, а теперь дело, как говорится, дорогие, за всеми вами. Вот. И здесь, конечно, очень важно воспоминание любого человека, который знал Владыку. И вот мы смотрели передачу о художнике, которому исполнилось 90 лет. Вот он здрав еще. И это Александр Алексеевич Корабельников. Он до сих пор хранит вот такую вот записку. Он одним из первых художников, если не первым, начал как бы писать храмы в 90-х годах, потому что до того, в общем-то, тот, кто не в церковь, в общем-то, до 90-х годов ходить трудно было, потому что сразу, конечно, и могли с работы уволить, и чего угодно. Вот. И писать тоже художники как-то избегали пока что этих тем. А он, в первую очередь, вот наши пензенские храмы писал и захотел вот как раз написать Троицкий Сканов монастырь, который только-только передали Пензенской епархии. Он пришел к Владыке Серафиму, тоже, можно сказать, с улицы, вот говорит, так и так. И Владыка Серафим, вот это игумени Евстолии, тогда Евстолия уже была, потому что матушка Митрофания, она уже перешла в Пензу, написал вот такую вот записку. Матушка игумени Евстолия, примите на несколько дней художника Корабельникова Александра Алексеевича, чтобы он написал несколько видов нашей обители, уши кормите его. И вот это вот как раз характеризует внимание, что не просто дежурную отписку сделал, там, благослови, иди, а там как ты как хочешь, так это, а, по сути дела, благословил его кормить. Так что это, конечно, много проблем сразу у художника сняло. И вот художник уже там не несколько раз, а он уже туда ездил чуть ли не каждый год и писал эти портреты, картины. Вот. Ну, а за ним уже, наверное, и другие художники потянулись к этим темам. И сейчас уже, как говорится, эти работы, если смотреть работы художника, они одними из самых интересных являются и документально-историческими уже, которые вот уже имеют историческую ценность.
Спасибо за интересную беседу и успехов вам в ваших дальнейших исследованиях.
Спасибо.
Напомню, у нас в гостях был церковный краевед, древлехранитель Пензенской епархии Александр Игоревич Дворжанский. А нам пора заканчивать. Смотрите следующий выпуск программы «Вопросы веры» на телеканале «Союз» ровно через неделю. Будьте здоровы!
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает встретить Рождество Христово на Уральской земле. В программе поездки – посещение святынь Екатеринбургской митрополии, храма на крови, построенного на месте убиения царственных страстотерпцев, музея царской семьи на Патриаршем подворье, святых источников Верхотурья, монастыря в честь новомучеников и исповедников церкви русской под Алапаевском и встреча Рождества Христова в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Справки и запись по телефонам паломнического отдела 25 60 61 и 25 31 65.